Вопрос. Здравствуйте. С недавних пор стала интересоваться иудаизмом. Много читаю, особенно об историческом происхождении религии еврейского народа в целом. Назрел вопрос, почему и зачем Моисей решил истребить медианитян? Ведь сам же он был женат на медианитянке и принят был ее отцом в свой дом. Анастасия из Флориды, США.
Ваш вопрос понятен и действительно имел бы основание, если бы история была бы таковой, как вам представляется. Но по мере изучения интереса к тому, что сказано в Торе, вы узнаете, что история была другой, не совсем такой, как вам кажется. Сначала о женитьбе Моше. Или давайте так, сначала о народе Мидьян. Народ Мидьян. Происхождение ведет от Авраама. У Авраама была жена Кетура после смерти Сары, Кетура. И среди ее, среди сыновей, которые родились, был и Мидьян. Этот сын Авраама постепенно создал племя, клан, народ. Территория была в современной географии, там, где город Эйлат на юге Израиля, тоже постоит на карте направо от Эйлата, на границу между Израилем и Иорданией, примерно от Эйлата в сторону Мертвого моря, но справа, не там, где Израиль, а там, где Иордания. И даже дальше в сторону Саудовской Аравии. Это граница народа Мидьян. Так что народ, видите, необычный был. Потенциал у него был немалый. Как он воспользовался этим потенциалом? Там из-за некоторой такой духовности, которая была, использовал эту духовность не по направлению правильному, в сторону очень усиленного идолопоклонства. Ну, пока еще это не имеет к нам отношения прямого. Моше, когда бежал из Египта, после некоторых историй, которые произошли с ним, мы это тоже не обсуждаем здесь, он был на территории, где сегодня примерно юг Израиля, Негев. И увидел, что несколько пастушек пасут скот, а пастухи над ними издеваются и не дают подвести скот к колодцу. Что, как вы понимаете, это пустынные местности, это смерти подобно. Моше их защитил, отогнал пастухов, напоил их овец и они ушли, вернулись домой. Домой они пришли к своему отцу, который имеет несколько имен в Торе, но мы основное имя берем – Итро. Итро был первосвященником, таким главным духовным человеком в Мидьяне и со всем этим разнузданным идолопоклонством, но это было раньше. Когда Моше встретил его дочерей, то Итро уже был то, что лет 30-40 назад в Советском Союзе назывался диссидентом. Он был против. Он понял, что это ложь. Он искал истину. Он искал Всевышнего. Он не находил еще тогда всего, но он перебирал всевозможные философии, мировоззрения. И был совершенно уже не с медианами, не с медианитами. Они его ненавидели. Вот почему пастухи не дали его дочерям даже подойти к колодцу. То есть он был изгоем, над ним издевались и так далее, и так далее. И вот когда, но все-таки статус его был, когда-то он был главный служитель, так его не особенно трогали, просто он был такой измученный, уже не молодой, назовем так, важный человек в отставке. И он их спросил, своих дочерей, почему вы его оставили, кто это? Они сказали, что вот бежал из Египта, рассказали, как он вел себя, говорит, приведите его. Моше пришел, и Итро сказал, поселись у меня, я вижу, ты бездомный. Через какое-то время Моше попросил руки, это называется, женился на дочери Итро по имени Ципора. Так что был Моше, дочь Итро, под влиянием Моше она сделала тогда гиюр, такой, который делали до получения Торы, то есть, как все делали тогда, когда речь шла о глубоком проникновении в суть мира, устройства мира, в суть того, кто такой Творец и так далее, и так далее. И вот они вместе жили, у них родились двое сыновей, потом Моше вернулся в Египет. Вся эта история, которую рассказывают, это в первой главе книги Шмот, она тоже называется глава книги Шмот, там можно это прочитать. Но просто я дополняю это сообщением из устной Торы, из Талмуда, из Мидраша, из книги Зоар и так далее. Это, как вы видите, немножко другая картина. Не так, что Итро принял его в государство Мидьян и народ Мидьян. Нет, народ не хотел ни Итро, ни Моше, ни его зятя. То есть это не было такого, что это очень было гостеприимно и хорошо. Значит, прежде всего, уже вот это мы установили. Идем дальше. Прошло после этого примерно 15 лет, скажем, 10 лет. Моше вернулся в Египет и вышел оттуда вместе с еврейским народом. Это мы все читаем в книге Шмот в первых недельных главах. И потом, когда мы уже читаем книгу Ваикра и книгу Бамидбар, я так это все подробно говорю, потому что вы с недавних пор стали интересоваться, я вам больше говорю. Уже в четвертой книге Торы, Бамидбар, вы найдете недельную главу Балак и увидите, что там делается. Евреи уже к этому времени не просто вышли из Египта, но прошли Синайский полуостров, пустыню, вышли на восточную сторону по отношению, если смотреть на Израиль, то на карте нам справа, восточный берег Иордана, там, где сегодня Иордания, государство Иордания, стали уже, а это уже какое место было? Это было, как я вам рассказывал, страна Мидьян. Дальше они поднялись наверх, это была страна Моав, это там, где центр Иордании. Амон, вот эти страны, эти народы там были. И вот моавитяне вместе с мидианитами, тут снова возникли мидианиты, как вы видите, они понимали, что это не просто народ идет в свою землю, которую ему дал Всевышний. Изменится, как сегодня говорят, вся геополитическая ситуация в мире. Идолопоклонство будет посмешище. Нельзя уже будет продолжать пыль в глаза людям. Идет народ, который знает только Творца, только один Всевышний. Угроза. Это угроза для моавитян, для мидиантян, для всех. И они решили, что надо максимально навредить, то есть разорвать связь между еврейским народом и Всевышним. Тогда у евреев силы нет никакой. Если мы без Торы, мы маленький народ, и с нами легко справиться. Это наш секрет великий, который мы стараемся не выдавать. Я, конечно, говорю немножко с горькой шуткой. Сила – это Тора. И пока есть Тора, мы остаемся. Что бы ни было, весь мир против нас. Сегодня, всегда, но мы остаемся. Чудо – не чудо. Потому что с Торой ничего с нами нельзя сделать. Значит, нужно разорвать связь между нашим народом и Всевышним, с Торой разорвать связь. Каким образом? Внедрить идолопоклонство. Это задача. Как ее выполнить? Нельзя просто прийти к народу, который верит во Всевышнего, и, как говорится, опять же, пудрить мозги, не очень красивое выражение, но было когда-то в моем детстве. Так нельзя делать, не получится. надо задействовать не только философские, так сказать, мировоззренческие аспекты, но и чувственные аспекты. Работа будет намного легче. Это значит, надо предлагать, с учетом, что человек устроен так, как он устроен, у него есть, у всех людей, есть возможное устремление в жизни и прочее, прочее, надо устремить этого человека, любого человека, к интимным отношениям, и вот тут фишка, как говорится, и тут скрывается секрет. Не просто интимные отношения, а в обмен на идолопоклонство. То есть эти мавитянки и медианитянки были подобраны из высшего класса, из аристократических, так сказать, слоев, наиболее хорошие, наиболее красивые, из простого народа тоже, наиболее выдающиеся. Должны были быть подобраны, чтобы постараться сблизиться с теми евреями, которые пошли на это. И потом, когда уже дело, как говорится, на мази, когда уже все идет хорошо в сторону интимных отношений, сказать: нет, дорогой, не совсем так. Я готов быть твоей, но только если будешь поклоняться вот таким-то, таким-то силам. То есть идолопоклонство. И тут уже разгоряченный и, как говорится, потерявший голову в своих таких псевдоромантических чувствах человек был готов уже, как написано в книгах и в разных там романах, на все. Это и нужно было сделать. Это и было сделано. И успех был определенный. Нельзя сказать, что он был великий, но он был немалый успех. На этом поприще, так сказать, такое государственное направление, такое государственное идеологическое проституция давал успех. Потом вы прочтете недельную главу Пинхас, что сделал Пинхас. В конце главы Балак, потом глава Пинхас. Посмотрите, что там происходило, какие действия были и так далее. Но после этого Всевышний дал повеление, что не может это просто так сойти с рук. Потому что речь не идет о каком-то одном человеке. Речь не идет об одной женщине. Речь не идет о 100 женщинах. Речь идет о целой политике народа и государства оторвать еврейский народ от Всевышнего. И государство называется Мидьян. То самое, которое вы спрашиваете. И это было от сверху донизу. То есть от, как я сказал, не подбирали каких-то заброшенных девушек, бедных и нищих сирот. А наоборот, нужно сказать, вовлеклись в это дело лучшие силы. Буквально не жалели себя. То есть отдавали своих дочерей. Кто? Князья, руководители народа, как сегодня были министры и так далее. Все были брошены на это дело. Все ушли на фронт, как говорилось. Все пошли на фронт отрыва евреев от Всевышнего. И поскольку все пошли на фронт, начальство, так сказать, и аристократы, и прочее, и народ это тоже поддерживал, им объяснили, что это очень опасно, потому что евреи войдут в Эрец Исраэль, в святую землю, и объединение еврейского народа, и святой земли, и Торы, вместе еще над этим Всевышним, нашей идеологией, нашим взглядом на мир наступит конец. Поэтому все вовлеклись в это, поэтому все были наказаны. Что значит все были наказаны? Не убили всех медианитян, но просто очень серьезное наказание обрушилось на них. На то время это было достаточно. Нужно сказать, что они не совсем притихли. Как это водится на Ближнем и Среднем Востоке, когда бьют, затихают, но не прекращают свои мысли. Медианиты, чтобы вы знали историю, потому что это уже не в Торе, а в книге Шофтим, мы читаем, они снова возникли. Они отхватили опять кусок от нашей территории. Они снова начали насаждать свою идеологию. И тогда ими занимался уже наш народ под руководством одного из руководителей. В книге Шофтим мы читаем о 15 руководителях нашего народа. Еще царя не было, но руководители были. Называется Шофтим во множественном числе. Шофет в единственном числе. По имени Гидеон. В этой ситуации это был Гидеон, который нашел способы, называем, контрудара, назовем так, и вычистил страну от этих медианитов. Так что это не мирные люди, не такие тихие граждане, как говорят. Это достаточно серьезные враги были, которые не жалели никого, ни дочерей своих, ни себя, ни свою жизнь, только чтобы нанести максимальный вред нашему народу. Видите, ситуация совершенно другая. Потому что в Торе нету несправедливости. Если не знать всю историю, многое выглядит несправедливым. И поэтому, когда мы это не говорю, что я это не читаю, но когда вам говорю, когда, если читать всевозможный бред, ложь, выдумки, которые распространяют представители других религий, представители атеизма, всевозможные профессора, всевозможные политические историки. Помните, была когда-то политэкономия Маркса, марксизм. Так есть политистория, есть политфилософия. Все политическое, все во имя цели. Цель против Всевышнего. Поэтому если читать всех этих атеистических горя ученых, историков и философов, картина получается искаженной. Я говорю об этом так долго, ответ у нас обычно короче, но мне это болит, это очень больно. Потому что жертвами падают евреи, а также не евреи, которые все это слушают, читают, ничего не знают, ничего не понимают, не увязывают вещи между собой, не видят красоту и справедливость, и чистоту, и возвышенность Торы, Танаха, всех наших книг, всего нашего учения, всего, что только наш народ представляет собой, как таковой, не отдельный еврей. Конечно, бывают разные. Нет проблем в том, что есть какой-то еврей, который ведет себя неправильно. Дело не в этом. Но если взять центральную линию, центральный стержень нашего народа, то ничего, кроме красоты, там нету. Есть только иногда недостаток, нехватка. Это да. Мы, например, могли бы сегодня быть лучше, чем мы есть. Это наша вина. Мы должны больше качества в исполнении заповедей, больше широты горизонтов, больше понимания мировоззрения, чем есть. Это правильно, это с такой критикой мы всегда согласны. Мы первые о ней говорим. Все наши учителя об этом говорят. Никто не говорит, что мы ангелы. Мы люди. Но вот как люди, как в целом и глобально, мы удивительный, прекрасный народ. Это надо знать. Если есть вопрос, как у вас, видите, можно дать ответ всегда и объяснить. Я думаю, что он понятен. И тогда уже нету никаких проблем здесь, и не может быть и речи о том, что мы неблагодарны. Моше Рабейну, как вы уже тоже читали в главе Шмот первой, Моше Рабейну родился, тот самый Моше, о котором вы спрашиваете, и должен был спрятан, и был спрятан от египтян в корзинке на реке Нил, и был спасен оттуда дочерью фараона, и так далее, и так далее. И поэтому, несмотря на то, что имел указание ударить жезлом, так направить по реке Нил, не сделал это, поручил своему брату, потому что, в конце концов, он был спасен там. Теперь его не спасали египтяне, его не спасали какие-то народ, его, наоборот, как и других евреев, преследовали, чтобы убить в самом детстве его, когда он еще маленький ребенок. Но все-таки он был спасен в реке, находясь в реке. Река, как бы, там камыши, кусты камышовые, его прикрыли немножко. Уже благодарность, уже не забываем это. Так вот мы относимся ко всему тоже. Смотрим на то, как есть, выбираем, вычленяем свет и не забываем, что есть мрак тоже. К мраку, в темноте относимся подобающим образом, к свету мы благодарны. Всего доброго, до свидания.